Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Кириллом Бакеевым. И сейчас будем говорить о том...
И Кириллом Гришиным.
Ну, почему так?
Почему Бакеев с нами виртуально на связи. Кирилл, да? Витальевич, мы тебя приветствуем, если ты нас слышишь. Ладно, если продолжай. Ты.
Мы работаем для вас с Кириллом Гришиным на виртуальной связи. У нас Кирилл Бакеев. 10 лет назад во многих странах арабо-мусульманского мира прошла широкая волна демонстраций и путчей. Мы хотели вам вот об этом рассказать. Забастовки, демонстрации, шествия, пикеты и митинги. Вообще забыть это очень сложно. Эти процессы в мире назвали «арабской весной». Началось все в тунисском городе Сиди Бузид. Помню такое название, да? 17 декабря 2010 года торговец овощами Мохаммед Абу-Азизи в знак протеста против нищеты и произвола полиции совершил акт публичного самосожжения у городской мэрии. После этого Тунис захлестнули народные волнения.
Да, и Бен Али, президент страны, пошел на уступки, услышав голос тунисского народа. Он согласился даже не баллотироваться на президентский пост в шестой раз подряд. Где-то в Белоруссии сейчас где-то эхом отозвалось это выражение в шестой раз подряд. Но было поздно. По всей стране главный лозунг уже звучал так: «Хлеб и вода – да, Бен Али – нет». 14 января 2011 года тунисский президент внезапно покинул страну, бежав с семьей в Саудовскую Аравию. Там он и прожил все свои последние годы, в 2019 году скончавшись. Ну а именно из Туниса настроение «Арабская весна», как его потом уже назвали, а вот эти настроения перекинулись на другие арабские страны: Алжир, Египет, Марокко, Мавритания, Иордания, Судан, Бахрейн
вот
и даже Оман.
Вот ты их перечисляешь, и я тебе должен сказать, а посмотри, вот где-то весна, а где-то не весна.
Разумеется, да? Но то есть, собирательное то есть, название
в
арабской
Омане
весны.
Ничего не случилось, да? В результате, насколько я понимаю, в Иордании пытались тоже, ничего не вышло. Ну, то есть, а вот, пожалуйста, Египет, да. К нам присоединяется по видеосвязи эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. Фархад Эльшануглы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Давайте начнем с Туниса. Причины революционной ситуации 10 лет назад. Как мы их сейчас оцениваем, насколько они весомы?
Ну, действительно, то, что произошло 10 лет назад, это вся арабская весна, события, которые потом назовут арабской весной, конечно же, изменили геополитический, скажем так, расклад на Ближнем Востоке. И как вы совершенно справедливо отметили, действительно, много что изменилось в целом ряде стран. В некоторых странах дошло до гражданской войны, в частности, например, такая страна, как Ливия, которая в итоге чуть ли вообще не фактически находится на грани развала на три части. Египет, когда был свергнут, значит, Хосни Мубарак. Ну да, все началось как раз-таки с Туниса, с президента Бен Али, который фактически, как некоторые эксперты считают, проявил малодушие, подал в отставку, поддав на провокации менее 3% населения страны. Да, действительно, конечно, там были определенные волнения, но изначально не ставился вопрос о том, что нужно было бы его свергать. Говорилось лишь только о том, чтобы он внес какие-то определенные реформы, которые позволили бы в конечном итоге Тунис преобразовать, и значит, как бы, чтобы у Туниса было новое, появилось новое лицо. Да. Страна стала бы более демократичной, страна бы стала бы более развитой и так далее. То есть изначально никто не ставил вопрос о свержении Бен Али. Но и другие эксперты полагают, что Тунис был неким опробованным вариантом. Что-то проверили бы на Тунисе, как это все может произойти.
Пробный шар по-тунисски, да?
Как?
Пробный шар по-тунисски.
Да, пробный шар по-тунисски. Сначала, значит, проверили на том, сможет ли, значит, этот весь, значит, скажем так, опыт, значит, он даст ли о себе знать или нет, он о себе дал знать. И потом уже пошло по Египту и уже в конечном итоге дошло до Ливии. Но наиболее кровавый сценарий был расписан именно в Ливии. в Египте чуть менее, но тем не менее от этого не становится как бы легче. Таким образом, Тунис просто стал первой, знаете, первой вот этой костью в этой игре домино, которая в конечном итоге, в общем, дала о себе знать и фактически перекрыла новую там геополитическую реальность на Ближнем Востоке. Кстати говоря, вот так называемая арабская весна, она ведь чуть не докатилась до Турции и до Ирана даже, не арабских государств. И, например, в Иране в 2011 году тоже начались волнения, потому что тогда тоже вот назревали какие-то определенные ростки революции, но там, конечно, все-таки быстренько подавили, у них опыт подавления массовых таких, знаете, манифестаций есть. Но, тем не менее, и до Ирана тоже дошло. И до Турции, например, через некоторое время тоже это им как бы чуть ли не аукнулось. Но в 2013 году, правда, но, тем не менее, как бы...
В Иране, да, все было локальнее, день ярости, если ничего не путаю, называлось.
Да, вопрос эксперту, потому что тут образовалось сразу два, извините, у меня вопрос.
По одному.
Да. По одному. Ну, во-первых, вы говорите, в Иране знают, как с массовыми вот такими акциями протеста себя вести. А по-вашему, что, Каддафи не знал, как себя вести, вот когда массовые протесты, он что думал?
Понимаете, дело в том, что в Иране, в отличие от того же, от той же Ливии, не, скажем так, давайте говорить откровенно, не заигрывали, во-первых, с американцами никогда. А Каддафи, при всем к нему уважении, к его памяти, значит, все-таки в какой-то мере он позволил себе дать слабину и заигрывать с американцами. В частности, когда он все-таки отказался от разработки ядерного оружия. Все-таки есть определенный стержень, который позволяет как бы сдерживать американцев и не наступать. В Иране более население консолидированное. В Ливии, как оказалось, население не было настолько консолидированным. В Иране на население опираются, в Ливии Каддафи на население не опирался, опирался только на военных, которые по большому счету его фактически предали. То есть, если бы Каддафи был бы более последовательным в своем отношении к народу, то тогда бы, конечно, ситуация, может быть, разрешилась более мягким способом. Но в силу того, что Каддафи чрезмерно был уверен в своих силах, он, конечно, это его и подставил в конечном итоге, и он, ну, проиграл фактически.
Хорошо, а тогда вот еще, исходя из того, что вы нам рассказали, для Ливии, я попытаюсь сейчас вас процитировать, для Ливии был предназначен более кровавый сценарий, чем для того же Египта. А почему?
Потому что Ливия в последнее время могла стать... В последнее время демонстрировала некие наработки того, что называется консолидирующей силой. Действительно, среди экспертов есть мнение, которое позволяет размышлять вот какой сценарий. Действительно, Каддафи в последнее время хотел объединить африканский континент, занимался объединением арабских стран. Более того, он даже на одном из заседаний Лиги арабских государств вовсе заявил о том, что можно было бы сделать так, чтобы, например, не было разногласий никаких между шиитами и суннитами, вообще можно было бы всех мусульман объединить. Наверное, есть какие-то силы, которым явно не понравился этот сценарий, не понравились эти разговоры. И более того, Ливия в последнее время перестала заигрывать чрезмерно с Западом. То есть она отказалась играть в те правила игры, которые были ей установлены, и под которые, если говорить откровенно, она изначально подписывалась. Но в какой-то момент они поняли, что это все не, естественно, не в интересах Ливии, и, конечно же, Каддафи позволил себе такую, скажем, с их точки зрения, оплошность, когда он может позволять себе вести независимую внешнюю политику, заявлять о своих интересах.
Ошибся Каддафи, в общем. Ошибся Каддафи.
Да. И он решил заявить о своих интересах. Ну и, конечно, таким образом его решили проучить. А что самое интересное, как вам даже лучше меня известно, кто и занимался, скажем так, его проучением?
Почему вы думаете, что нам это известно лучше?
На тот момент президент Франции господин Саркози, который, кстати говоря, благодаря которому, значит, и, как известно, именно Каддафи спонсировал его президентскую кампанию в 2007 году, итальянские, значит, товарищи, которые в частности были заинтересованы в свержении, значит, Каддафи, который тоже диктовал свои условия в Средиземноморье. То есть здесь во всей этой связи проявляются такие, знаете, нотки озлобленности на Каддафи и такой некой мести. Вот они его, можно сказать, проучили, причем с помощью народа, для которого он много чего сделал. И те ужасающие кадры, которые демонстрировались на весь мир, мы это все помним, все это в открытом доступе есть, это всем был послан сигнал, всем арабским лидерам, что если кто-то захочет позволить себе вести себя так, как вел Каддафи, их ждет точно такая же участь.
Разумеется, и Саркози сейчас находится под следствием. В Париже продолжается суд. 65-летний бывший президент Франции должен ответить перед судом, в том числе, соответственно, и за вот эти вот связи, да, с ливийским диктатором. Но позвольте, коллеги, вот мы очень быстро с Туниса, да, экспортировались в Ливию. Понятно, что Ливия повесомее в этой истории выглядит, но Тунис, давайте все-таки вернемся к Тунису в смысле, что в итоге-то вот эта революция дала на выходе тунисскому обществу. Вот наткнулся, готовясь к эфиру, на одно из определений. 85% молодежи в Тунисе не имеют работы. То есть, да. Ну, вряд ли это позитивно, да, как вы думаете?
Да, и я просто почему перешел к Ливии, потому что, как вы, да, совершенно справедливо отметили, да, Ливия более весомее в этой истории, да, Тунис это такой просто не более чем опробованный вариант, при всем уважении к Тунису, да.
Ну, разумеется, просто это все-таки новостной пункт, с которого мы начали разговор, да.
Да, ведь на Тунисе проверяли эффективность социальных сетей, кстати говоря, впервые начали революцию устраивать через социальные медиа и так далее и тому подобное. Но если говорить об образе жизни тунисов, то, конечно, тунисцы жили не в самом таком, прям, так скажем, не шиковали, что называется, да, и при всех тех богатствах, которые они имеют, территория не совсем большая, но, конечно, они могли бы жить гораздо лучше. Может быть, одним из посылов протестующих в адрес тогдашнего президента Бен Али заключался в том, чтобы люди жили лучше. Но ведь какие же были ожидания? Ведь всегда после цветных революций, как, например, на постсоветском пространстве в некоторых странах, да, в Грузии, на Украине, там в Киргизии, всегда говорят, что вот после революции обязательно станет лучше, мы заживем через 2-3 года. Да, и тунисцы, наверное, думали точно так же. Но вот прошло 10 лет, ничего не изменилось фактически. Я общался с нашими коллегами из Туниса, в частности, из образовательного сектора. Я думаю, что это сфера одна из весомых, да, на ней можно сказать об образовании, здравоохранении. На ней можно проверять, как вообще сейчас страна поживает. И мне говорили, что если, например, при Бен Али были возможности там поехать спокойно там, в те же европейские страны учиться, в Россию, например, или на Запад поехать поучиться, сейчас, чтобы добиться каких-то определенных поблажек, каких-то преференций для тунисского студента, это, ну, очень сложно. Это фактически, можно сказать, нереально. То есть тунисское общество, по сути, ничего не добилось. Падение ВВП. Да, есть какое-то продвижение определенное, например, в туристическом секторе, потому что вот действительно это... Значит, эта сфера там неплохо даже развивается. Но это не то совсем, что народ ожидал, потому что народ там не отдыхает, народ должен работать. А когда у народа нет возможности зарабатывать денег, и он вынужден уезжать там куда-то там в Европу, в ту же самую, например. Почему начался еще миграционный кризис в Европе? Ну, потому что эти самые мигранты из того же Туниса, Египта, Ливии, целого ряда стран оказались, например, в европейских странах, поскольку в их своих странах, в самих странах этих своих же, нет возможности заработать достойных денег на проживание. Это все говорит о том, что революция ровным счетом ничего Тунису не дала.
Фархад, в связи с этим позвольте вопрос. Кому определенным счетом что-то дала из перечисленных стран революция? Не может быть так, что там 10 стран перечислили, и везде стало хуже после вот таких вот, после арабской весны. Или может?
Нет, ну вы знаете, по-разному можно оценивать ситуацию. Кто-то говорит, что, например, в Египте стало гораздо лучше, чем, например, при Хосни Мубараке, потому что они пережили вообще, можно сказать, два переворота. Сначала Мубарака свергли, через два года свергли ныне покойного Мухаммеда Мурси. Значит, может быть, в какой-то степени там стало хорошо. Понимаете, однозначно сказать, что стало лучше после революции, не представляется возможным, поскольку целый ряд секторов испытывает кардинальные изменения пережил за эти прошедшие 10 лет. И действительно, например, если мы говорим, например, об энергетическом секторе, ну, Тунис, ну, понимаете, такого, скажем, прорыва нет. Тунис не появляется в заголовках лентах информагентств. То есть мы не наблюдаем, что Тунис, вот революция Тунису что-то дала. В целом, если мы речь заходит о Тунисе. Ну, о Ливии, ну, мы уже сказали, она вообще сейчас стоит на грани раздела на три части. Разве это говорит о том, что
она уже несколько лет балансирует на грани потери государственности, строго говоря?
Вот, например, ситуация в Сирии, которая стала следствием того, что произошла там арабская весна. Ведь такой же сценарий готовили для Башара Асада. И просто если не вмешательство России и не наших ВКС, то тогда бы там, может быть, господин Асад перевед передавал бы уже Каддафи. Но мы фактически его спасли ценой, значит, того, что мы решили да ему помочь, и стабильность хоть какая-то пришла. Но вы поймите правильно, что американцы на этом останавливаться не собираются.
Я прошу прощения, давайте сразу уточним. У нас Сирия вообще, в принципе, здесь в этой истории стоит особняком. Мы вот когда готовились к эфиру, как раз вот, собственно, это и обсуждали, что Сирия отдельная история. Опять же, при том, что российские ВКС помогали, да, и помогают, да, в том числе Башару Асаду. Это раз. Б. Если бы Россия вмешалась в ход событий действенно, да, в каких-либо из странах, где она могла это сделать, и что бы это могло изменить, строго говоря?
Ну, я не...
Ну, кроме Сирии, разумеется.
Ну, вы знаете, очень сложно сказать, если мы исходим из того, что могла бы сделать Россия в данной конкретной ситуации, если вы так ставите вопрос. Но, честно сказать, сложно, потому что нет каких-либо, знаете, четких представлений того, насколько... Во всяком случае, я думаю, что если бы Россия современно вмешалась бы в ситуацию в Ливию, то я думаю, что Ливия была бы сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем она находится сейчас.
И тут вот сейчас, возникает, например, другой вопрос, коллеги.
Хватило бы ресурсов?
Да нет. Возникает другой вопрос. А зачем это нужно России вот вмешиваться? Вот там вот в Тунисе беспорядки против Бен Али. А при чем здесь Россия? Вот нужно ли спасать Каддафи? Каддафи диктатор, и как бы хорошо к нему не относились некоторые наши там эксперты или политологи, но это диктатура, причем такая, да, арабская, но, в лучших традициях Востока.
Но Евгений намекает, наверное, на объем российских инвестиций, которые так или иначе вложены в экономику и той же самой Ливии,
не намекаю, нет,
и Туниса.
Нет. Но, не, то есть... Я могу сказать, коллеги, вы знаете, я могу
сказать, что... В Сирии 20 миллиардов были инвестиции до того, как Россия вмешалась, и Россия пошла защищать эти инвестиции.
Да, я могу сказать, что в данном конкретном случае я исхожу как раз-таки не из того, что могло бы быть полезно Ливии, а исхожу из наших интересов, как бы это могло быть полезно России. С точки зрения того, что если бы Россия вмешалась в ситуацию в Ливии, то, во-первых, бы не было бы такого роста террористической угрозы в этом регионе. Кстати говоря, именно из Ливии очень много, в Ливию очень много втекалось террористов, в частности, значит, выходцев из бывших советских республик. Это первое. Второе, то, что, конечно, у нас есть там свои интересы, учитывая удобное географическое положение ливийского государства и то, что она имеет возможность контактировать с европейскими странами, почему бы не появление, например, той же нашей базы. К тому, например, я просто предполагаю, я не говорю, что конкретно бы это было бы, я просто говорю. И я считаю, что во всей этой истории, конечно, бы, может быть, наша страна бы выиграла бы от того, если бы мы своевременно вмешались бы в нашу ситуацию в Ливии. И да, вы совершенно справедливо отметили, что Каддафи был диктатором. Конечно, Каддафи был диктатором, и никто этому сомнению не подвергает. Но, как оказалось, при этом диктаторе ливийцам, простым ливийцам жилось лучше, значит, миграционного потока в Европу не было такого стремительного. Значит, ситуация внутренняя в Ливии была спокойной, и все прекрасно понимали, что на территории стран Магриба будет спокойно до тех пор, пока в Ливии, в частности в Ливии, будет сильная власть. Это если мы исходим из того, какой был Каддафи. Это как Саддам Хусейн, когда его в 2003 году американцы незаконно вторглись в Ирак, и стоял Саддам Хусейн якобы для демократии. А потом спрашивали вот, для защиты курдов, шиитов и так далее и тому подобное, да, с кровавого Саддама. А через три года задали вопрос одному из простых курдов. Обычный американский журналист подошел к нему и спросил, какое у вас отношение к Саддаму. Он ответил точно так. Он ответил следующим образом. Он сказал, да, Саддам был диктатором и очень злым человеком. Но я, говорит, молю Аллаха, лучше пусть будет сейчас Саддам Хусейн, чем вот эти американцы, которые, извините меня за выражение, насилуют наш народ. Ну, он так сказал вот в эфире телевидения. То есть это все очень для Ближнего Востока вещь посредственная, диктатура или нет. А никто не говорит о том, что демократия – это плохо, это здорово. Но для таких стран она нужна последовательно и очень аккуратно.
Да нет, когда просто все... каждой стране надо понимать, кому нужна демократия. Пусть народ специфика каждой страны сам определяет, демократия ему нужна или диктатор. Я говорил к тому, что, вот, в общем, нужно ли России было защищать диктатора?
Нет, вот нет, нет, с точки зрения России диктаторов, но, во всяком случае, Каддафи был одним из немногих лидеров, которым можно было бы и удобнее было бы договориться. Сейчас, например, на ливийской политической арене вышли два там человека, да, один Маршал Халифа Хафтар и другой там Фаиз Сарач, и непонятно, кто из них, ну, скажем так, с которым можно было бы удобнее и, значит, гибче было бы договариваться. Например, а элементарно хотя бы в двусторонних российско-ливийских отношениях.
Вот, Фархад, а расскажите человека мне, пожалуйста, а дело, мне вот интересен немного другой аспект. Дело не в том, с кем проще договориться или с кем, наоборот, сложнее. А расскажите мне, пожалуйста, насколько Хафтар или Фарадж могут вообще контролировать вот эти, выполнение вот этих вот договоренностей? А насколько они могут отвечать за то, что боевики, не знаю, представители вооруженных сил, разделенных, опять же, по меньшей мере на три лагеря, будут выполнять их указания?
Ну, вот это и загвоздка. Когда нет единого лидера, когда нет сильной руки, когда нет единогласного лидера, вот тогда мы задаемся такими вопросами. Как происходит, получается так, значит, что один, значит, конкретный человек отвечает за одну часть территории, второй человек за вторую часть территории, третий вообще непонятно кто и непонятно что. На сегодняшний день, да, территория, которая находится под контролем, значит, господина Сараджа, да, он заявляет ответственно о том, что он эти территории контролирует. То же самое говорит господин Хафтер. Но между ними происходит такая междоусобица, такая, значит, большая гражданская война, что до сих пор непонятно, кто из них наиболее компетентен, кто из них наиболее силен и кто в конечном итоге эту страну должен будет воссоединить. Либо будет Ливию ждать судьба Судана, когда он развалится на две части, ну, элементарно, скажем так, проще, на две части, и тогда уже будет понятно, как с каким конкретным человеком надо будет выстраивать отношения. Но в конкретной этой ситуации мне не сложно сказать, насколько они, скажем так, компетентны, когда они говорят о том, что они все держат под контролем, и все там у них происходит в порядке.
Фархад, давайте обратимся еще к одной стране, все-таки Йемен. Там очень кровопролитная история, и все отнюдь пошло не так, как хотели революционно настроенные миллионы людей, да, это февраль 2011 года. И, кстати говоря, вот мы несколько раз говорим, все пошло по сценарию. Сценарий апробировали. А почему мы не скажем, кто это делал все, вот это все в арабском мире?
Если вы имеете в виду...
Кто дергал за ниточки, кто инспирировал, кто сценарий писал, да?
Как бы это заказчиков, значит, этого преступления. Значит, если мы говорим о том, кто за этим всем стоит, то, конечно же, стоят определенные круги, значит, в частности, на Западе. Которые, значит, это целый ряд лиц и структур, в частности, которые на протяжении очень долгого периода времени были заинтересованы в том, чтобы там произошли революционные, значит, там длились революционные строения. Это неправительственные организации, кстати говоря, очень крупные, которые вели свою подпольную игру. Это, конечно же, очень крупные лица, в частности, в Соединенных Штатах Америки. И я, кстати говоря, не исключаю того, что это именно те самые лица, которые устраивали даже в Америке самой летом этого года все вот эти акции, связанные с Black Lives Matter.
Можно ли вот этих самых определенных лиц, да, определенные круги и ряд лиц, о которых вы говорите, привлечь к определенной юридической ответственности? Некий трибунал устроить, а почему бы и нет?
Я, например, был бы только за, но только вопрос в том, что у нас люди настолько влиятельны, что вряд ли правосудие сможет для них быть доступным. Потому что есть, например, один человек, его зовут господин Джордж Сорос, который, в частности, и заинтересован в том, чтобы эти революционные настроения продолжались по целому ряду стран Ближнего Востока, кстати говоря, странах постсоветского пространства.
Сорос пугает всех. Американцам венгерского происхождения пугает всех во всем мире. Фонд упал в 92-м году. Виноват Сорос. Везде виноват Сорос. Кто он такой вообще? Это Дарт Вейдер?
Миллиардер он.
Дарт Вейдер такой вот, закулисный.
Это крупнейший филантроп, под контролем которого находится целый ряд крупных некоммерческих организаций. И что самое интересное, чем сильнее развита эта самая некоммерческая организация в той или иной стране, чем почему-то быстрее там происходит революция. Я не знаю, совпадение это или нет, но почему-то то же самое мы наблюдали в Грузии в начале нулевых, когда эти организации Сороса там все расплатились за считанные, как грибы после дождя. И в конце 2003 года Шеварднадзе свергли к нему, в результате революции рос пришел к власти Саакашвили. Так точно такая же ситуация была на Украине, причем дважды, сначала в нулевых и потом в 2010-х годах. И то же самое было в странах Ближнего Востока, например, в том же Египте. И, кстати говоря, когда вы сказали про Йемен, ведь, да, Йемен была страна полузакрытая, но, тем не менее, Йемена были какие-то определенные внешние связи, которые позволяли контактировать ему и на этой основе проводить те революционные движения. Ну, вы, кстати, сказали про Сирию, что она стоит особняком. Я, наверное, тоже поставил в этот ряд и Йемен. Кстати говоря, он точно так же стоит особняком, как и Сирия, потому что там уже есть интересы других региональных игроков, которые хотят играть там свою игру, в этой стране, ну, в частности, я имею в виду Иран, который явно был заинтересован в том, чтобы Йемен не попал в руки, значит, революционеров и там сторонников арабской весны. Поэтому используют так называемых прокси иранских, это хуситы, которые, кстати говоря, в Йемене свою войну идут, и, кстати говоря, очень эффективно. Поэтому в этом отношении Йемен тоже не пошел по тому сценарию, который был готовлен для Ливии, Египта.
Фархад, а вот в завершение скажите нам, в школе учат о том, что за любой революцией следует контрреволюция. Где и когда следует ждать контрреволюции, в каких именно странах?
Если мы говорим о контрреволюции, то по всей вероятности ее можно ожидать в Ливии, потому что в конечном итоге народу все это просто надоест, и найдется какой-то определенный человек, который смог бы сплотить страну вокруг себя и, значит, вывести Ливию на новый уровень. Вполне возможно, что какая-то определенная, значит, какое-то определенное изменение может произойти в Египте, но не в среднесрочной, может быть, в долгосрочной перспективе. И может быть в Йемене. Но учитывая то, что к власти придет в январе следующего года господин Байден, я думаю, что на контрреволюцию пока что ожидать нам не стоит.
Ну, кстати, Байден, если коротко, ожидать ли каких-то таких вот активных телодвижений от команды?
Я думаю, что активное телодвижение ждать стоит, но только не на арабском поле, а вне арабских государств Ближнего Востока. Я имею в виду Турцию, я имею в виду Иран. Хотя иранцы говорят о том, что вот с приходом Байдена станет лучше, я, честно говоря, это ставлю под сомнение.
Фархад Эльшанаглы, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас мы вместе с Кириллом Гришиным вынуждены прерваться на выпуск новостей.
Почему вынуждены? Мы послушаем, обогатимся информацией.
О главном и вернемся сразу через 3-3,5 минут.
Диаграмма дня на радио «Спутник».